Сегодня у нас хлебопреломление. Вы знаете, событие чрезвычайно важное для детей Божьих. В нашей славянской традиции на хлебопреломление член церкви даже самого преклонного возраста стремится каким-то образом попасть в церковь. Хоть ползком, хоть потихонечку, но на преломление непременно прийти нужно. И действительно, мы научились ценить жертву Христа, возможно, потому что наше братство шло с таким тяжелым страдальческим путем, и в участии хлебопреломления мы получали силу, чтобы дойти до конца. Я думаю, эту традицию нужно всемерно поддерживать. Мы будем читать с вами Слово Господне, вы уже знаете этот текст, Луки 22, 54, 62, в ваших программочках он указан. И тема сегодняшней проповеди – спасительный взгляд Христа. «Взяв его, повели и привели в дом первосвященника. Петр же следовал издали. И когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними. Одна служанка, увидев его, сидящего у огня, и, всмотревшись в него, сказала: „И этот был с ним“. Но он отрекся от него, сказав женщине: „Я не знаю его“. Вскоре потом другой, увидев его, сказал: „И ты из них“. Но Петр сказал этому человеку: „Нет“. Прошло час времени, еще некто настоятельно говорил: „Точно и этот был с ним, ибо он галилеянин“. Но Петр сказал тому человеку: „Не знаю, что ты говоришь“. И тотчас, когда еще говорил, он запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра. И Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему: „Прежде, нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды“. И, выйдя вон, горько заплакал. Текст повествует об отречении Петра. Кажется, именно это самое главное в тексте. И я хочу сказать, что на протяжении очень многих лет я так и полагал, и я слушал проповеди о том, как опасно приближаться к чужому огню и греться у него, как опасно находиться в компании мирских друзей, там обязательно тебя подстережет отречение. Вы знаете, в молодости мне было проще говорить об ошибках и проступках великих людей. Все казалось абсолютно ясным, как черное и белое. Человек отступает потому-то и потому-то, согрешает вот по этой и по той причине. Что нужно знать, где упасть и постелить соломку? Но сегодня я с большой неохотой берусь за разбор грехов праведников, потому что жизнь многому научила. Жизнь научила, что даже при самом отчаянном стремлении сохранить свою чистоту, ошибок не избежать. К тому же, знаете, у Бога все живы. И праведники, о грехах которых мы иногда любим легко рассуждать, они живы, они с небес взирают на все, что происходит на земле. И я себе представляю так, когда я произношу имя праведника и хочу говорить о его проступках, будь то это Авраам, Давид или Петр, этот праведник с небес взирает: „Так, Витя, ты хочешь что-то рассказать о моих грехах? А как у тебя с своими грехами? Ты прожил 59 лет, и это немало. И не нужно ли тебе сначала из твоего глаза что-то вынуть, а потом уже говорить о моих прегрешениях?“ Вы знаете, я боюсь, потому что критиковать простое дело, но право на критику имеет тот, кто поступает лучше. А вот это у меня не получается. Я часто думаю: окажись я на месте библейских праведников, как бы я поступил на их месте? Ведь я же не был той промозглой ночью в Гефсиманском саду. Ведь я же не пережил того ужасного сатанинского торнадо, который обрушился и на Иисуса, и на его учеников. Поэтому не хочу говорить об отречении Петра очень много. Если я буду об этом говорить, то только в качестве напоминания, в качестве предостережение себя самого и нас от неразумия. Нам стоит обратить внимание на то, что когда Библия повествует о грехах праведников, она никогда не смакует их прегрешения. И знаете, этой скромности нам нужно учиться. Самое важное в этом тексте, кстати, вовсе не отречение Петра, а реакция Господа на него. И вот это для нас, христиан 21 века, поучительно. Дело в том, что мы сами много согрешаем. Мы печалимся о нашем совершенстве. Мы не хотим упавши лежать, мы хотим встать из своего падения. И нет смысла объяснять нам, насколько тяжелым грех был грех Петра. Он был настолько ужасен, настолько велик, что если бы только не Божий взгляд, не взгляд Иисуса Христа, Петр бы никогда не оправился от этого падения. Оно бы оказалось для него разрушительным. Вы помните, наверное, 39-й Псалом, где Давид говорит: «Твердо уповал я на Господа, и он преклонился ко мне. Он услышал вопль мой и извлек меня из глубокого рва, из тенистого болота». И вы знаете, Давид осознавал, что какой-то его поступок был падением в этот глубокий ров, был падением в это тенистое болото. И вы знаете, что никто, упав с приличной высоты на острые камни рва, не останется в живых. Никто, погрязнув в болоте, без посторонней помощи оттуда не выберется. Так что Петр попал действительно в серьезную ситуацию, и если бы не взгляд Иисуса, он бы непременно погиб. О чем говорил Петру и о чем нам говорит этот многозначительный взгляд, о котором Лука, и только Лука повествует: Господь же, обратившись, взглянул на Петра. Я хотел бы 5 важных моментов отметить. Во-первых, взгляд Христа выражал его абсолютное всеведение. «Я вижу то, что ты сейчас делаешь». Знаете, ситуация была следующая. Иисус был на допросе первосвященников. Над ним издевалась толпа воинов. И в этом огромном дворе было много людей. Царил шум и гам. Христос стоял лицом к тем, кто его допрашивал. И вот в этом шуме и гаме Иисус услышал голос своего ученика, голос отречения. И он тут же отреагировал на это отречение. Мы прочли: Господь, обратившись, то есть повернувшись. Господь повернулся от своих судей и смотрит теперь на Петра. Христос оставался всеведущим Богом. По-человечески невозможно было расслышать в том шуме и гаме, что говорит Петр. Все сливалось в одну какофонию звуков. Но Господь вычленяет то, что говорит его любимый ученик. Как Бог, он знает это. Он слышит слова, он слышит мысль людей. Он сказал царю ассирийскому: сядешь ли ты, выйдешь ли, войдешь ли, я все знаю. Знаю дерзость твою против меня. Бог говорил Израилю: так говорит Господь, что говорите вы, дом Израилев, и что на ум вам приходит, это я знаю. Я знаю, что ты сказал сейчас, Петр. И вы знаете, эта мысль о всеведении Божьем должна отрезвить нас. Она должна заставить нас относиться более серьезно к своим словам и поступкам. Ведь мы грешим не где-то в тайне от Бога. Мы грешим прямо у Него на глазах. Он все знает, все видит. Я читал одну историю. Однажды женщину освобождали из тюрьмы. И тюремный священник ей сказал, что у тебя будет много искушений, но, пожалуйста, помни Божьи слова: ты Бог, видящий меня. Это слова служанки Агари, которая убежала из дома Авраама. И пастырь говорил ей: когда тебя начнет одолевать соблазн, вспомни об этих словах: ты Бог, видящий меня. И на глазах у Бога тебе будет не так просто согрешить. И так женщина освободилась. Ни жилья, ни денег у нее нет с собой, а дочка в детском доме. И она прежде всего забирает ее из детского дома. И потом много часов блуждает по городу в поисках пристанища. Девочка устала. «Мама, дай мне что-нибудь покушать». Покушать нечего. И тогда эта бедная мать слышит: «Мама, отдай меня обратно в детский дом». И вот оказались они напротив булочной. Оттуда веет, знаете, запахом свежеиспеченного хлеба. Кушать еще больше захотелось. И вот эти мысли об еде, мысли о том, что нужно накормить свою дочку, настолько обуяли женщину, что она стала думать: а если я зайду и тихонечко возьму одну булочку? У пекаря убытка не будет большого, а зато дочка моя хоть немного утолит голод. И вы знаете, она сама не поняла, как она оказалась в этой булочной. И как ее рука протянулась к корзинке, чтобы взять ароматно пахнущий хлеб. И тут она вспомнила это слово: «Ты Бог, видящий меня». И она в ужасе выскочила из булочной и видит, дочка стоит, и около нее мужчина и женщина о чем-то ее спрашивают. И она подошла к ним и должна была все рассказать о себе, что она освободилась из тюрьмы, что у нее нет денег для проживания, что вот она решила украсть булочку, но вот в этот момент услышала: «Ты Бог, видящий меня». И поэтому она ничего не могла сделать. И тогда эти мужчины, женщины, супруги сказали: «Тот же Бог, видящий тебя, видит и нас. Мы знаем Его и любим Его, и хотим послужить вам». И они ее пригласили к себе жить и у них работать. Так бедной женщине была оказана помощь. И она никогда не забыла этих слов истины: «Ты Бог, видящий меня». Дорогие друзья, этот же взгляд Христа продолжает оставаться на каждом из нас. Господь говорит: «Я вижу, что ты делаешь на кухне, в ванной комнате, в постели, на работе, в маршрутке, в церкви». Ему не все равно, что мы делаем, прославляем ли мы Его или отрекаемся нашими словами или поступками. Он видит нас. Вот о чем говорит взгляд Иисуса. Второе. Взгляд Иисуса выражал также и немой укор. «Зачем ты оказался столь самонадеянным?» Иногда мы представляем себя Христа, знаете, однобоко, что Он только тем и занимается, что расточает свое прощение направо и налево, что Он это делает беззаботно, нисколько не переживая о том, что делают Его дети. Но истина как раз в другом. Господь более всех во вселенной переживает о том, что происходит с нами, и особенно, когда мы Его огорчаем. Он не может бесстрастно воспринимать грех. Ну ничего, ребята резвятся, с возрастом это пройдет. Нет, грех для Господа всегда серьезная вещь. И когда мы слышим истину о Боге, о любви Бога, о том, что Он хочет прощать, это должно побуждать нас обратиться к Нему с покаянием. Но если мы покаялись, тогда мы должны помнить другую истину. Истина о гневе Божьем на грех. И эта истина должна удерживать нас от прегрешения. Так что, если вы ищете прощение, размышляйте о Божьей любви. Если вы Его обрели, размышляйте о праведном Божьем гневе. Помните, что Христос скорбит о грешниках, что Он негодует на них, что Он наказывает. Помните изгнание торговцев из храма? Это проявление сердца Иисуса Христа на грех. Помните укорение галилейских городов, которые не покаялись. Это тоже отношение Иисуса Христа к греху. Помните Его слезы о Иерусалиме. Помните Его страстное обличение фарисеев и книжников в 23 главе Матфея: «Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры». И вот своим пронзительным взглядом Иисус укоряет Петра. Интересно, за что? Знаете, я много слышал, как уже вначале отметил проповеди на этот текст, где проповедники подчеркивали в основном вот этот момент. Ну зачем ты сел рядом с этими грешниками? Вот если бы ты не попал в эту компанию, все было бы хорошо. Но мы забываем, что главный грех Петра заключался не в этом, что он был в этой компании. У Христа компания была намного хуже. Вот эти мытари, грешники, и вот теперь ненавистники, которые издевались над его славой, святостью, но Господь не согрешил в этой компании. Вы знаете, проблема Петра была в том, что он был невнимателен к Слову Божьему. Я чрезвычайно рад, что ваша церковь называется Русская Библейская Церковь. Правда, я слышал и другие интерпретации РБЦ, вы о них знаете, но это неверные интерпретации. Так вот, я очень рад, что вы люди, преданные Библии. Если вы будете преданы Писанию, это сохранит вас от падений. У Петра было не так. Он слышал предупреждение Иисуса Христа: Петр, прежде нежели пропоет петух, ты трижды отречешься от меня. Но он не поверил этому слову Иисуса Христа. Я могу отречься. Нет, он так был восхищен своей преданностью Иисусу, что ему казалось невероятным Слово Божие о том, что он может отречься. И вот это неверие Слову Божьему, оно привело его к отречению. И вы знаете, более того, я скажу, что Господь спланировал так, чтобы Петр подвергся этому искушению. Ибо иногда посредством плохого Господь исцеляет нас от худшего. Отречься плохо. Но скажу вам еще худшее. Думать о себе хорошо и думать о себе, что ты такой крепкий, что никакая буря в жизни тебя не возьмет. Да, Господу неприятно было попустить падение Петра, но другого способа исцелить Петра от его самомнения просто не было. И вот этот взгляд Иисуса, взгляд укора: Петр, почему ты был так самонадеян? Он отрезвил Петра, и мы читаем, вышед вон, он начал горько плакать. И для нас будет правильным вот такое отношение к греху. Плач. В старой баптистской песне есть такие слова: «Дай святость мне, Боже, дай кротость твой страх, дай твердость страданий, дай плач о грехах». Хорошо, что вы не забыли. Плохо, что наши глаза очень часто сухие. Но послушайте, без Христового укора не может быть сокрушения. Без сокрушения не бывает слез, а без слез не бывает очищения. А без очищения не может быть радости спасения. Прочитайте псалмы Давида, там не только фонтаны радости, там фонтаны слез. Третье. Взгляд Иисуса Христа выражал глубокое сострадание. Я сочувствую твоему несчастью. Дорогие друзья, Лютер от имени всех богобоязненных христиан сказал, что для меня согрешить словно упасть в огонь или в воду. Если вы истинное дитя Божие, грех никогда не принесет вам выгоды. Вы будете страдать от него. Грех причиняет огромные страдания и потери, и рыдания Петра, человека неробкого десятка, крепкого мужчины. Он заставляет нас понять, что потрясение его было ужасным. И действительно, Петр перенес тройную утрату. Для людей невосполнимую. Он утратил чистоту. Чистоту души. Его душа оказалась запятнанной этой мерзостью отречения. Он утратил свой апостольский авторитет. Он утратил и благодать апостольства. Петр пережил тройную боль. Это боль духовного поражения. Сатана положил меня на лопатки. Сатана обманул меня. Он пережил боль позора. Я опозорил славное имя служителя Божия. Он пережил боль вины. Я теперь грешник. И действительно, от отреченца можно было отвернуться. Нужно было бы ответить взаимным отречением, и я тебя не знаю. Я найду себе другого последователя. Нужно было бы плюнуть вслед в праведном негодовании. Но, читаем мы, Иисус, обратившись, взглянул на Петра. И причем в греческом подлиннике слово «взглянул» не означает мимолетно брошенного взгляда. Означает пристальный такой долгий взгляд, рассматривание чего-то. Дорогие друзья, Господь видел, что в душе Петра поднимается вот эта буря, а отчаяние, это всепоглощающая боль. И он хотел своим взглядом выразить сострадание Петру. Я сочувствую твоему несчастью, сочувствую твоей потере и твоей беде. Дорогие друзья, как чудесен характер Иисуса Христа. Мы часто думаем, что Он только и тем и занимается, что судит нас. Да, Он вынужден это делать, но с какой любовью? Сколько сострадания прочтем мы в взгляде нашего Господа Иисуса Христа, сколько сопереживания! Он действительно наш первосвященник, который стоит пред Отцом Небесным, ходатайствуя за наши прегрешения. Четвертое. Взгляд Иисуса сообщал о Его готовности помочь. «Я остаюсь твоим пастырем». И мне кажется, мы подошли к самому главному пункту проповеди. «Я остаюсь твоим пастырем». Знаете, если бы мы разбирали дело Петра, ох, плохо пришлось бы ему. Мы бы, например, сказали, снисхождение Петру быть не может. Ну вот, допустим, припомнили мы Савронолу, знаете, был такой монах в католической церкви, который был провозвестником реформации, можно так сказать. Так вот, его пытали зверски 14 раз в день. И он отрекся от своих убеждений. Его не заставляли отречься от Иисуса Христа, его заставляли отречься от библейских взглядов, евангельских взглядов. И мы бы сказали, кто пытал Петра? Никто. Какая-то девчонка-служанка поставила на него палец и сказала, ты был ученик Иисуса Христа. И он отрекся. Такому человеку нет никакого прощения. Так бы мы и сказали. Не было ни пыток, ни угроз расправы, и он отрекся. Значит, мы бы пошли, конечно, дальше. Значит, любовь Христа была поддельной. И вера была его поддельной, и подобно Иуде он стремился только к материальной выгоде, ибо настоящий христианин такого бы зла не сделал. Но вот отношение Христа было иным. Я хочу сказать следующую важную вещь. Грех Петра, падение Петра были испытанием пастырского сердца Господа. Когда-то он говорил, что если одна овца из ста заблудится куда-то, то добрый пастырь пойдет ее искать. И вот теперь одна овца пропала. И был вопрос, ты когда-то учил, что добрый пастырь идет за пропавшей овцой, пойдешь ли ты за этой овцой на поиски? И своим долгим пристальным взглядом Иисус сказал, я ищу тебя, Петр. Когда-то Иисус говорил, пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Проявит ли он теперь эту доброту свою за к отреченцу, или чувство обиды, возмущения пересилит Иисуса? Когда-то он говорил, я даю им жизнь вечную и не погибнут вовек. Никто не похитит их из руки отца моего. Отец мой, который дал мне их больше всех, никто не может похитить их из руки отца моего. И теперь у неба и у земли был вопрос, не выхватил ли из этих рук Отца Небесного сатана Петра? И не потерял ли теперь Петр вечную жизнь? Когда-то за несколько часов до этого печального события Иисус давал и Петру чашу и говорил, эта чаша есть новый завет в моей крови. Что теперь он расторгнет этот завет, когда он услышал, что его ученик от него отрекается, отрекается от этого нового завета. Когда-то он говорил Петру, я дам тебе ключи, и этими ключами ты откроешь Царство Небесное. Что теперь Господь заберет ключи у Петра и отдаст их Иоанну? Когда-то Иисус уверенно обещал, в том числе и Петру, сядете на престолах судить 12 колен Израилевых. И что же теперь это место на престоле опустеет? И Господь скажет, ты недостоин быть судьей. Когда-то Иисус говорил Петру, я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. Что же теперь он прекратит свои молитвы? Дорогие друзья, вы знаете, падение Петра было испытанием пастырства Иисусова. И вы знаете, у Христа было много испытаний. Сатана его искушал 40 дней в пустыне. Вернее, он был в посте в 40 дней, а напоследок сатана пришел его искушать. Типичными для людей искушениями Христос выдержал эти искушения. Все испытания Христос с честью выдержал и это испытание. Вот почему он смотрел на Петра и говорил, я продолжаю оставаться твоим пастырем. Разве это не так? Я думаю, другого объяснения просто не может быть. Дорогие друзья, наша уверенность в спасении зиждется не столько на наших чувствах, не столько на том, что вот мы приняли решение, как любят на Западе, да, прими решение, подними руку. И люди думают, что вот потому что они руку подняли, вот потому что они вперед прошли, вот потому что они с пастырем помолились, вот потому что они что-то сделали, они и рассчитывают на вечную жизнь. На самом деле не так. И некоторые основывают свою жизнь на собственном покаянии. Я покаялся, поэтому я войду в вечную жизнь. И некоторые основывают свою уверенность в спасении на каких-то дарах. Вот у меня есть дар иного наречия, вот поэтому и меня Господь обязательно примет. Дорогие друзья, все может пропасть, энтузиазм наш может пропасть. Чувства могут, знаете, потускнеть. Радость нас может оставить. Но Христос, фундамент нашего спасения, никогда нас не оставит. И наша уверенность во спасении основывается на верности Христа, на его обещаниях, на факте его пастырства. Ты мой пастырь, я уверен, кровь твоя сильна. Об этом писал еще один из служителей нашего братства, брат Василий Прокофьевич Степанов. Кровь твоя сильна защитить меня от зла. Дорогие друзья, с нами все может случиться, но пастырь останется. Послушайте удивительный стих, который меня всегда ободряет, Римлянам 14:4. Кто ты, осуждающий чужого раба? Ситуация как бы рядовая в церкви. Мы любим друг друга судить, особенно если кто упадет. И послушайте, как относится Павел к падению людей. Перед своим Господом стоит он или падает. И вот дальнейший оптимизм Павла меня удивляет. И будет восставлен. Почему? Ибо силен Бог восставить его. Вот какие заявления интересны. Дорогие друзья, Господь все испытания вынес. И испытание своего пастырства Он вынесет с блеском. Он твой пастырь. И, наконец, взгляд Иисуса призывал Петра к покаянию. «Я тебя не отверг. Покайся». Вы знаете, в христианской жизни есть непрерывное покаяние. У Петра было немало покаяний. Вы помните день, когда он пытался мягко противоречить Христу? «Наставник, не то время ловить рыбу, а ты говоришь, отплывите на глубину, закиньте сети для лова. Но чтобы ты убедился, что никакой рыбы не ловится в это время, по слову твоему закину сеть». Не сети, а одну сеть. И вот когда увидел свою неправоту Петр, когда понял, кого пытался учить, а сеть прорывалась от множества рыбы, он в ужас пришел. И там было его покаяние: «Выйди от меня, Господи, я человек грешный». Помните еще одно покаяние, когда после своего мощного исповедания «Ты Христос, Сын Бога Живого», Петр слышит от Иисуса, что ему надлежит претерпеть крест. И вот он его отзывает в сторонку и начинает поучать. «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобой. Нам гораздо лучше, если ты не пойдешь этим путем, а если установишь без всякого кровопролития свое царство, а нас сделаешь министрами». И вдруг Петр слышит: «Отойди от меня, сатана! Ты мне соблазн, ты говоришь, ты думаешь не о том, что Божие, а что человеческое». Я думаю, как тут не упасть Петру было в ноги Спасителю и не сказать: «Прости меня, Господи, как я мог дать на прокат уста сатане и сказать человеческое?» Были у него и другие грехи, непонимание креста, стремление к первенству. Но вот что теперь совершилось, превосходило все его прегрешения вместе взятые, позорное отречение. Прощается ли подобное? И взгляд Иисуса Христа говорил: «Прощается. Петр, кайся. Я молился о тебе. Теперь молись и ты». Знаете, Господь призывает и поныне всех падших к покаянию, всех отпадших к возвращению. Господь не хочет тех изгнать, кто с Ним вступил в общение раз. Он хочет в них свой труд начать. О, будь спасен, приди сейчас. Покаяние несет с собой забвение преступлений. Бог забывает их. Как одна служительница говорила, что Бог ввергает грехи наши в пучину морскую и ставит надпись: «Вылавливать запрещено». Бог предает забвению грех. Знаете, покаяние несет с собой обновление сердца. Несет обновление взаимоотношений с Господом. Покаяние дает радость сердцу и радость ангелам. Какая великая вещь – покаяние. И вот этот призыв к покаянию – Петр прочел во взгляде Иисуса Христа и вышел вон, начал каяться, начал оплакивать свой грех. Дорогие друзья, с покаянием нужно спешить. Самое лучшее, если вы согрешили и тут же покаялись, никогда не медлите с вашим покаянием. Вы не обремените Бога признанием в ваших грехах. Вы Его только этим обрадуете. Поверьте, что первостепенная задача Бога, не прокурорская, увидеть и наказать. Его первостепенная задача, пастырская, увидеть, обличить, помочь, спасти, обновить и дать снова возможность служить Ему. Я бы очень хотел, чтобы это слово о взгляде Иисуса Христа, о пяти значениях этого удивительного, прекрасного, долгого взгляда, оно отложилось в нашем сердце. Все в нашей жизни может быть. Но поверьте, Божья благодать и любовь готова превозмочь все абсолютно. И мы можем Христа прославить за этот взгляд. Мы можем и должны покаяться в наших грехах, если они у нас есть, если мы обличены Господом в них. И мы можем с трепетом